Знаете, я сегодня утром размышляла о симфонических оркестрах. Вот, ну, просто пришла в голову такая картина.
О симфонических оркестрах. Интересно.
Да, ну вот давайте представим себе огромный зал, зрители затихают, музыканты настраивают инструменты, дирижер так торжественно поднимает палочку, и вдруг оказывается, что все 100 человек на сцене собираются играть исключительно на флейте.
О, это, наверное, звучит.
Да, причем выдавать абсолютно одну и ту же ноту. То есть никаких раскатистых литавр, никаких виолончелей, ну вообще ни малейшего намека на контраст.
То есть просто такой один сплошной монотонный гул.
Именно. С технической точки зрения это, ну, стопроцентное безупречное единообразие. Но это же больше не симфония. Это просто очень громкий, пронзительный и, честно говоря, невыносимо плоский звук.
100%. И знаете, если перенести эту картину на человеческое общество, мы увидим просто поразительное сходство. Потому что культура, как и музыка, она рождается не из идеального сходства, а именно из разницы звучаний, из того самого напряжения между разными инструментами и их способности, ну, вступать в сложный диалог, а не просто пытаться перекричать или, скажем так, заглушить соседа.
Вот, точно. И именно о механике этого диалога мы сегодня и будем говорить. Наш сегодняшний глубокий анализ текстов основан на материалах, которые, ну, на первый взгляд могут показаться сугубо историческими.
Да, речь о древних текстах.
Верно, это глубокий разбор 14 и начало 15 глав послания к римлянам. Мы опираемся на лекции доктора Крейга Киннера. Текст был написан, ну, почти 2000 лет назад.
Но звучит он пугающе современно.
Да, когда погружаешься в эти источники, возникает странное чувство, будто, ну не знаю, читаешь сводку вчерашних новостей. Люди всерьез ссорились, разрывали отношения, ненавидели друг друга просто из-за того, какой календарь использовать, что можно ставить на стол и как правильно отдыхать.
Это абсолютная копия наших современных культурных войн, ну, в тех же социальных сетях. Сходство действительно пугающее. Античный мир был невероятно поляризован.
Да-да.
Мы часто думаем, что вот этот феномен информационных пузырей, вот эта непримиримая вражда из-за образа жизни — это изобретение эпохи интернета. Но материалы Кеннера показывают совершенно другое.
Что римская община того времени находилась на грани полномасштабного раскола из-за, казалось бы, бытовых вещей.
Именно. И текст, который мы сегодня анализируем, это, по сути, такое древнее руководство по выживанию. Это мастер-класс по уважению чужих обычаев и сохранению базового единства в условиях, ну, тотальных и фундаментальных различий.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Посмотрим, сможем ли мы извлечь этот античный секрет выживания в поляризованном мире. И начать стоит, с того, что всегда было самым главным маркером своих и чужих.
С еды. Кулинарные битвы античности.
Да, с еды. Читая исторический контекст в лекции, я обратила внимание, насколько глубоким был этот раскол в Риме. Община буквально разделилась на два непримиримых лагеря.
Воздерживающиеся и едящие.
Вот именно. Одни воздерживающиеся, они строго следовали пищевым запретам, ну, например, древним иудейским законам о кошерности. А другие едящие считали, что обладают полной свободой есть абсолютно все, вообще не оглядываясь на традиции.
И тут важно понимать контекст. Пища в античности была, ну, не просто калориями, да? Это была настоящая декларация идентичности. Римские рынки того времени были просто завалены мясом, которое предварительно посвящалось языческим богам.
Ого! То есть это не просто вопрос диеты?
Совсем нет. Для человека, который вырос в строгой монотеистической традиции, съесть такой кусок мяса означало, ну, вступить в прямой контакт с идолопоклонством. Это было осквернением на метафизическом уровне.
А для человека из другой культуры?
А для язычника, который принял новую веру, это было, ну, просто недорогое качественное мясо на рынке. Богов, которым оно посвящалось, для него больше не существовало. Это просто еда. И вот эти две группы людей оказываются за одним столом.
Да уж, можно представить градус напряжения. Одни смотрят в тарелку соседу с нескрываемым ужасом и отвращением, а, ну, другие смотрят в ответ со снисходительной усмешкой, типа, ну вы и забитые ретрограды.
Да-да. И автор текста, Павел, он пишет им из Коринфа, вводя правило, которое звучит очень просто, но требует колоссальной внутренней работы. Он говорит: Те, кто ест все, не должны презирать воздерживающихся.
А воздерживающиеся не должны осуждать едящих.
Точно. И аргументация здесь строится не на каких-то там призывах к вежливости, а на концепции власти. Текст категоричен. Нельзя судить чужого слугу. Единственный легитимный судья – это Бог. Доктор Кинер очень детально останавливается на греческом слове, которое здесь используется. Это слово «бема».
«Бема». То есть судилище, да?
Да, судилище, трибуна.
Знаете, изучая этот момент, я была поражена тем, что «бейма» — это же не какая-то там абстрактная метафора. Это вполне реальная архитектурная постройка того времени. Платформа, такое возвышение, которое стояло на каждом крупном римском форуме.
Абсолютно верно. И представьте себе эту картину. «Бейма» — это место, откуда официальный римский магистрат вершил суд. Когда человека подводили к этой трибуне, он испытывал, вполне реальный животный страх.
Потому что человек на возвышении обладал властью.
Да, абсолютной властью. Он мог лишить имущества, свободы, а зачастую и жизни. Власть, исходящая от Бейма, была пугающей и тотальной. И когда автор текста говорит этим спорящим людям «мы все предстанем перед Беймой Бога», он вызывает у них именно этот висцеральный, телесный образ.
Разве это не похоже на то, как если бы кто-то пришел в чужую корпорацию, просто зашел с улицы в отдел бухгалтерии и начал отчитывать чужих сотрудников за то, как они выполняют поручения своего босса?
Ха-ха, отличная аналогия, да? Именно так это и выглядит.
Серьезно, у тебя нет бейджика, ты здесь вообще не работаешь, у тебя нет никаких полномочий, но ты пытаешься уволить чужого подчиненного. Это же абсурдно.
Это смешно и к тому же глубоко высокомерно. Узурпация власти – вот в чем главная проблема, а не в самом факте наличия свинины или овощей на столе. И что здесь действительно поражает, так это тон послания.
В смысле?
Смотрите, в первом послании к Коринфянам проблема идоложертвенного мяса обсуждается гораздо жестче. А здесь, в послании к римлянам, конфликт из-за кошерности описывается мягче. Это подчеркивает, что многие внешние религиозные практики часто, адаптировались под конкретную культуру.
А как, например, традиция приветствия святым целованием или, покрытие головы.
Да, именно. Детали могли меняться в зависимости от ситуации.
Но если люди были готовы так яростно бороться за власть над чужими тарелками, становится интересно... как они справлялись с более глобальными вещами, например, с ритмом самой жизни.
О, календарные войны.
Да, потому что конфликты же разворачивались не только в пространстве, но и во времени. В материалах лекции упоминаются споры о календарях, и это просто поразительно. Люди банально не могли договориться о том, когда отдыхать и когда праздновать.
Время — это, пожалуй, еще более мощный инструмент контроля, чем еда. Споры о календарях тогда были просто нормой. Доктор Кинер приводит исторические примеры. Например, внутри самого иудаизма были серьезные расколы.
Да, я читала про эссеев.
Угу. Эссеи использовали солнечный календарь. Они ушли в пустыню и считали официальный храмовый календарь оскверненным. А фарисеи, в свою очередь, использовали лунный календарь.
Из-за этого они даже не могли вместе отмечать праздники, так?
Именно. Они буквально разрывали общение. И позже христиане тоже жестко конфликтовали. Знаменитый спор между ирландской и римской церквями из-за алгоритма вычисления даты Пасхи – яркий тому пример.
Психологически это очень легко понять. Если мы с вами не синхронизированы во времени, мы живем в разных реальностях. Мы даже физически не можем встретиться, чтобы поговорить.
Абсолютно. Но в центре большинства этих споров стоял один конкретный день – шаббат или суббота.
И тут в материалах история делает интересный поворот. Упоминается, что в Риме было много язычников, которые симпатизировали иудаизму. Они зажигали субботние свечи, даже не посещая синагоги, просто потому что им нравилась эта традиция.
Да, такое культурное заимствование. Но при этом... Для носителей самой традиции шаббат был далеко не просто приятным выходным. В ветхозаветной истории, если помните, за нарушение субботнего покоя грозила смертная казнь.
Ого, ничего себе цена за работу выходной.
Да, это был фундаментальный закон. Но история развивалась. Как описывается в лекции, произошел серьезный переход. фокус начал смещаться с шаббата на воскресенье, день Господень, связанный с воскресением Иисуса.
И потом этот переход был политически закреплен.
Да, решением императора Константина. Хотя были и интересные исключения. Например, эфиопская церковь на определенных этапах соблюдала и субботу, и воскресенье.
Что ж, два выходных подряд – это концепция, под которой современный мир точно готов подписаться.
100%.
Но если отбросить шутки, в материалах есть очень сильная личная история самого доктора Кинера. Он рассказывает, как в годы учебы, будучи докторантом с невероятно давящим списком дел, он начал практиковать жесткий 24-часовой перерыв раз в неделю.
Да, он полностью отключался от работы.
И он описывает этот механизм как электрический предохранитель. То, что разрывало цепь стресса и не давало напряжению одной недели перетечь в следующую. Согласно исследованиям, это даже продлевает жизнь.
Этот образ предохранителя идеален. И если связать это с более широкой картиной, которую рисует автор древнего текста, суть ведь не в том, какой конкретный день календаря обведен красным. Суть в самом принципе творения.
Что всему живому нужен отдых.
Да. Доктор Кинер сравнивает это с севооборотом в сельском хозяйстве. Земле нужен отдых. Если засевать поле каждый год без перерыва, почва истощится. Человеческая психика работает так же.
И вот тут хочется остановиться, потому что это просто бьет прямо в нашу современность. Мы же живем в культуре, где люди гордятся выгоранием.
Культура достигаторства, да.
Да. Фразы в духе «я работаю по 80 часов в неделю и сплю по 4 часа» воспринимаются как признак успеха. А этот древний текст говорит, что отдых – это божественный принцип, необходимый для элементарного выживания.
Точно. Неважно, считаешь ли ты святым конкретный день, главное не осуждать тех, чей график отличается от твоего, и не разрушать себя.
Ну хорошо, если позволить людям есть то, что они хотят, и отдыхать тогда, когда они считают нужным. Это звучит как настоящая либертарианская утопия. Полная свобода.
Звучит неплохо, да.
Но ведь любая абсолютная свобода рано или поздно приводит к хаосу. Что происходит, когда моя свобода начинает напрямую вредить кому-то другому? Это логично подводит нас к спорам о границах и идее камня преткновения.
Самые острые примеры в тексте.
И вот здесь начинается самое интересное. В тексте есть радикальное заявление. Павел готов стать вегетарианцем и навсегда отказаться от вина, если его свобода заставит кого-то отступить от веры.
Да, и Кеннер проводит отличный исторический экскурс о вине. В античности вино за столом пили сильно разбавленным. Обычно две части воды на одну часть вина. Вода часто была небезопасной, вино служило антисептиком.
То есть, чтобы напиться, нужно было очень сильно постараться.
Именно. Или добавлять туда галлюциногены. Проблема алкоголизма обострилась уже позже, в 19 и 20 веках, когда появилась дистилляция.
И тогда появились движения за трезвость.
Да, армия спасения, сухой закон. Начались споры о том, превращал ли Иисус воду в вино или просто в виноградный сок. И сам доктор Кинер отказывается от алкоголя в общественных местах именно для того, чтобы не смущать окружающих.
Знаете, когда я читала эту часть, у меня возник вопрос. Получается, избегать камня преткновения – это не вопрос вежливости или этикета. Это как не ставить растяжку в темной комнате, где идет человек с плохим зрением.
Отличная метафора. Смысл преткновения в том, что это не просто, когда кто-то обижается на ваши действия. Это когда человек, глядя на вас, начинает делать то, что его собственная совесть считает грехом.
То есть вы разрушаете его внутренний компас.
Да, вы разрушаете его веру. И в лекции есть комичный, но очень яркий пример конфликта культур. История про жену доктора Кинера. Надин, которая родом из Конго.
О, да, история с устрицами.
Да-да. Они были во Франции, и хозяева, желая оказать высшее гостеприимство, подали ей живых устриц с лимоном. Ей даже объяснили, что можно почувствовать, как они извиваются, когда глотаешь.
Для хозяев это деликатес, а для нее, просто фильм ужасов.
И она отказалась. Хотя рисковала смертельно обидеть хозяев, они искренне хотели как лучше, но это глубокое непонимание чужих границ.
А еще в материалах упоминается просто невероятная история из прошлого поколения, споры вокруг христианской музыки. Были люди, которые на полном серьезе верили, что музыка с современным битом имеет сатанинскую природу.
Да, сжигали пластинки.
Да, публично сжигали виниловые пластинки с рок-музыкой и утверждали, что видели в дыму демонов. Ну, а если долго дышать горящим винилом, можно еще и не такое увидеть.
Ха, это точно. Но для тех людей их совесть кричала об опасности. И автор послания к римлянам в 14 главе 23 стихе подчеркивает фундаментальную философскую мысль. Все, что не по вере, грех. Главное – это личное отношение с Богом и чистота совести, а не набор внешних правил.
Так что же все это значит с конечным итоге? Если истинная вера не сводится к диетам, вину, живым устрицам и календарям, в чем тогда вообще суть?
Этот вопрос приводит нас к кульминации и главному выводу анализируемых текстов.
Суть в том, что Царство Божье – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Доктор Киннер отмечает, что эти качества растут естественным образом, как плоды дерева, о чем говорится в послании к Галатам.
И радость здесь – это не просто какая-то сухая этическая концепция.
Совершенно верно. Это глубокая витальная эмоция, как в псалмах, где люди буквально танцуют и кричат от радости.
Это создает удивительный парадокс. Древние философы считали, что истинно добродетельному человеку вообще не нужен закон. И здесь Писание фактически соглашается. Если человек руководствуется праведностью, миром и радостью, то все эти правила о еде становятся второстепенными. Включается принцип созидания, а не разрушения. В лекции приводится метафора из Ветхого Завета, из книги пророка Иеремии, где Бог сажает и строит.
А финальный пример в тексте – это сам Иисус.
Да. Он не угождал себе. Он был изгнан и высмеян, это отсылка к 69-му псалму. Но он служил как обрезанным иудеям, так и язычникам, объединив их.
И автор доказывает это, цитируя все части Писания. Закон, пророков, Писание.
Да, второзаконие, Исаия, псалмы. Везде показано, что язычники тоже будут славить Бога. Тексты прошлого написаны для нашего наставления и утешения. Единство выражается в любви, а не в стопроцентном совпадении мнений.
И это потрясающе.
Это поднимает важный вопрос. Способны ли современные люди общаться с теми, с кем они фундаментально не согласны, сохраняя при этом уважение, ну, как братьям и сестрам?
Возвращаясь к оркестру, это способность петь в одном хоре разными голосами. Подводя итог нашему исследованию, я ловлю себя на мысли, насколько поразительно современно звучат эти античные тексты. Вопросы о том, чья диета правильнее или какой день лучше для отдыха, уступают место универсальному призыву.
Судить меньше, понимать больше и заботиться о совести ближнего.
Да. Этот материал напоминает о важности критического мышления в нашу эпоху информационной перегрузки. Мы тратим гигантское количество энергии на споры о деталях, забывая о глобальной картине, о праведности и мире.
Мы теряем фокус из-за мелочей.
Напоследок хочется оставить одну провокационную мысль для размышления. Давайте представим, если через 2000 лет будущие историки посмотрят на наши самые горячие сегодняшние споры в социальных сетях, не покажутся ли они им такими же странными, как нам сейчас кажутся споры о римских рыночных днях?
Скорее всего, так и будет.
Что из того, из-за чего мы готовы разорвать отношения сегодня, на самом деле не имеет абсолютно никакого значения в масштабах вечности. Возможно, нам всем стоит немного отложить наши одинаковые флейты и просто послушать, как звучат другие инструменты. На этом наш глубокий анализ завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.
Всего доброго.